Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Персонально ваш.
15.06, дневной эфир «Эхо Москвы» продолжается. Алексей Соломин и Алексей Нарышкин в студии. Привет.
Здравствуйте.
В ближайший час Сэм Клебанов, киновед в нашей студии. Вам тоже добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте. Я напомню нашим слушателям, что мы помимо того, что вещаем по радио, еще и делаем прямую трансляцию на нашем канале в YouTube. И вы можете присоединиться к этому разговору, не только наблюдать Сэма Клебанова, замечательного в нашей студии, но и задавать ему вопросы и оставлять комментарии по ходу нашей беседы, и там, в чате, вы можете это делать, и можете писать на любые другие формы связи с нами, смс плюс 7985-970-4545, аккаунт вызван в Твиттере, и на сайте echo.msk.ru есть специальная форма. У нас активно весьма идет предвыборный такой процесс, и, насколько я знаю...
Как вы сказали, предвыборная борьба. Процесс.
Понимаете, в чем дело? Борьба у верблюда два горба, потому что жизнь борьба, говорится. Нет, у нас пока до этого далеко.
Пока до борьбы далеко, все.
Вот мы с вами предварительно разговаривали, достаточно серьезная большая дискуссия идет, в том числе в сфере культурной, о том, бойкотировать эти выборы или не бойкотировать. Вы какой позиции здесь придерживаетесь?
Да, просто тоже не удержался, включился в эту дискуссию в Фейсбуке у Антона Долина, очень популярного кинокритика, где как раз вся вот эта кинокритическая тусовка это обсуждает. Ну, для начала я скажу, что я не являюсь гражданином России, я не являюсь избирателем, поэтому я могу только сказать гипотетическую ситуацию, что бы я делал, если бы вот такая возможность что-то делать у меня была. Ну, потому что все-таки я родился в России, вырос здесь, поэтому, в общем-то, я могу эту ситуацию на себя проэкстраполировать. Но не сочтите за агитацию со стороны. Я просто говорю мои какие-то личные соображения. Я бы, если бы даже у меня такая была возможность, на выборы бы не пошел.
Почему?
Потому что я не вижу ни одного повода, вот, ну, если бы у меня было бы, опять же, гражданство, ни одного повода голосовать. Потому что это выборы, где, в общем-то, все заранее уже ясно, и победитель определен, где единственный кандидат, который вел настоящую предвыборную кампанию, я имею в виду Алексея Навального, я могу его назвать по имени.
У нас это можно?
Да, да, да.
Не страшно, видите, ничего с вами не произошло, все в порядке.
Небеса не обрушились.
Подождите еще, посмотрим.
Да, что будет на выходе после эфира. Может, там меня кто-то уже будет
сразу
ждать.
Бумажку вручат вам иностранный агент.
Да, все, поставят штамп на визу, аннулировано.
Пограничники будут.
Да. Так вот, в общем-то, это было видно очень хорошо, и даже со стороны, даже из Швеции, что Навальный вел настоящую предвыборную кампанию.
Вот сразу, Сэм, было видно людям, которые хотят в этом копаться, разбираться, или каждый день какая-нибудь шведская авторитетная газета выпускает публикацию. Критик, ну, я обычно вот вижу такие заголовки. Критик Путина сделал то-то.
Не каждый день.
Надо ли быть гурманом, чтобы следить за тем, что делает
оппозиция? Наверное, читать газеты и смотреть новости. По крайней
местные,
мере,
не
да, 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 конечно. Это Навальный, это уже такой вот мировой бренд. То есть, я вот когда его выпустили, прочитал об этом и в шведской прессе, и в англоязычной. Это, в общем-то, это такое важное событие, да. И о Навальном я видел несколько статей в популярных шведских газетах. Ну, о Ксении Собчак, кстати, тоже. Она как бы не один, но все-таки Навальный вот сейчас такой для мира, это главный критик Владимира Путина. Да, он вот эту вот поляну уже для себя застолбил. Поэтому, в общем-то, было очевидно, что он ведет настоящую предвыборную кампанию. Он изучает мировой опыт. Он ведет кампанию, которая идет с низов. То есть, это фактически такой вот метод Барака Обамы, который смог наэлектризовать свою, так сказать, электоральную базу, привлечь очень много волонтеров, которые ходили там по домам и собрали. То же самое, это метод, который помог демократу Дагу Джонсу победить в Алабаме, где, в общем-то, демократы не побеждали несколько десятилетий. То есть, он серьезно к этому отнесся, пользовался всеми, так сказать, правильными и избирательными технологиями, готовился к выборам. Победил бы он или нет, я не знаю, но, по крайней мере, у его довольно уже значительной базы была возможность за него проголосовать. Он такую возможность не получил. Все остальные кандидаты, это или такое вот продолжение такого уже шоу, которое идет по кругу, я имею в виду там восьмое, кажется, движение Явлинского, Это потому, что если бы сейчас был... американским президентом какой-нибудь Дукакис, которого я помню еще со времен своего детства. Не помните такого?
Нет.
Был такой соперник Рональда Рейгана на выборах.
Каждый
выбор демократы выдвигали бы Дукакиса. Вот это такой вот Дукакис.
Ну, такое ощущение, кстати, что как-то вот политические лидеры в США, они быстрее вот изнашиваются.
Наши долговечные.
Ну, смотрите.
Я не припомню ни разу, чтобы кто-то, кто участвовал в выборах и проиграл, участвовал в них
снова.
По новой. Да, праймериз, да, могут несколько раз пробовать. Ну, Хиллари Клинтон, например.
Да.
И сейчас, для данных интриг, будет ли Берни Сандерс снова участвовать. То есть, Вашингтон-Пост поставил его на первое место среди демократических кандидатов 2020 года. Но если уж попробовал на выборах, Ромни, очень уважаемый кандидат, которого, ну, в принципе, справа и слева к нему хорошо относились. И если бы он победил, то тогда бы, ну, был бы, там, многие американцы, даже кто голосовал бы за Обаму, сказали бы, окей, все, Ромни сделал свой единственный выстрел, больше уже не идет. Российские кандидаты заряжают это одноствольное ружье много-много раз. Или такие вот одноразовые кандидаты, каким в прошлый раз был Прохоров, который так покрасовался один раз, и все.
Кстати, укладывается абсолютно в ваше определение. Правда, ему все равно не могут простить то, что он перестал заниматься политикой после этих выборов. Но человек попробовал, проиграл, ну все.
Нет, значит... Он не занимается вообще никакой политикой больше.
Да.
Как вообще, все. Он как бы ушел из политического...
Обжегся.
Из политического поля, да. И в данной ситуации, ну вот... Можно, конечно, многие мои знакомые собираются голосовать за Ксению Собчак. Я уверен, что это поднимет...
Вы их осуждаете?
Нет, ну что, это их право. Как могу осуждать? Я говорю, вообще не избиратель. Я могу только сказать, что я бы этого не делал. Ну, потому что, зачем мне тратить мое время, только чтобы повысить капитализацию ее бренда как ведущий корпоратив.
Вот, это очень интересное. На самом деле, это наезд, очень серьезный.
Нет.
Вы не верите в нее, как в политике. Для вас это абсолютно бизнес-решение.
Она же сама говорит, что она знает, что она ничего не делает. У нее нет никаких долгосрочных планов стать президентом.
Она говорит, что в 2018 году ей точно ничего не светит.
Но... Может, что-то изменилось, может, я что-то упустил. Я готов даже сейчас вы меня убедить, я
может скажу. Покаяться. Да. Насколько я понимаю, если упростить все конструкции, которые высказывает Ксения Собчак, она в 2018 году понимает, что победит все равно Владимир Путин, но надо использовать возможность, чтобы доносить какие-то свои мысли.
Да ее-то логика графа против всех. То есть это не Ксения Собчак, а покажите, сколько действительно людей не согласны с этим.
Вот, смотрите, почему бы я все-таки не пошел бы? При всем даже уважении Ксении Собчак, с которой мы даже немного знакомы лично, и у меня ничего никаких...
Вас ждет теперь серьезный разговор после нашего эфира.
Мы с ней общаемся там раз пару лет, поэтому в тот момент, когда мы снова пересечемся где-нибудь, уже много других событий. Тем более наездов так много, что мой голос в них утонет просто. Смотрите. Дело в том, что Владимир Путин в России несколько особое положение. Это не просто президент, которого вы избрали. Ну, вот избрали в Америке президента. Дональда Трампа. Проголосовало за него, по-моему, 46 или 47% от всех принявших участие. Он президент, никто не спорит, да? Он даже президент, не собравший большинства. Но никто не называет его национальным лидером. Никто не говорит, что без Трампа не будет Америки. Ну, понятно, его окружение там поет ему дифирамбы. Это часто делают очень смешные нарезки в Ютьюбе, я видел. Но никто не говорит о каком-то уникальном системе, какой-то уникальной системообразующей роли Трампа вообще.
Ну, потому что Трамп еще год. Если бы Трамп, как Владимир Путин, просидел бы у себя в Белом доме лет 17,
я думаю, никто не говорил то же самое про Обаму, никто не говорил то же самое про Буша или про Клинтона.
Но при этом Трамп очень долго вычищал команду, и очень много у него в первые годы было, и утечек всяких, и система немного работала против него.
Да, неважно. Это неважно. Он просто президент. А в России президент Путин – это больше, чем президент. Это национальный лидер. Это если не он, то кот, как говорится. Да? Это не будет Путина, не будет России. Это некоторая уникальная роль, которая, в общем-то, послана свыше. Там многие же говорят, что Господь послал Владимиру Путину России в тяжелую годину. И эта роль должна подтверждаться каким-то просто особо таким монолитным, всенародным голосованием. Да, есть какой-то процент отщепенцев, мы их знаем в лицо. Они сконцентрированы вот в больших, погрязших в разврате и декаденции городах. Но народ выходит и раз в 6 лет подтверждает этот мандат. Uh-huh. Вот. Поэтому это, то есть, это важно для, не просто для того, чтобы это были легитимные президентские выборы, а чтобы это было такое подтверждение именно вот такого лидерского мандата. Поэтому стратегия Навального, как я понимаю, все-таки показать, что выходит, даже если и большинство, то незначительное, а может быть... И меньшинство.
Я уточню вашу позицию. Вы сказали, что если бы голосовали, если бы были гражданином страны, то не пошли бы на выборы. Не пошли бы, потому что считаете это бессмысленным предприятием, или не пошли бы в рамках акции протеста? Бойкот или забастовки, как угодно называете.
Я пошел бы именно как в знак протеста против сложившейся... Я не пошел бы как знак протеста против сложившейся избирательной системы. И тут как раз, смотрите, если я голосую, к примеру, за Ксению Собчак, то у меня есть возможность стать одним из тех, там, 5 или 6, там, 8, может быть, процентов, если она выступит так же мощно, как Прохоров, да, и сказать, видите, нас целых 8%, посмотрите, как нас много.
Мы сейчас сделаем короткую паузу для рекламы и с этого места продолжим.
Ну, какая красивая Снегурочка.
Неа, реклама на эхе.
Температура падает, а скидки растут. В сети магазинов «У дома Бристоль» размер скидки на напитки увеличивается пропорционально снижению температуры за окном. Среди широкого ассортимента вкусных товаров вы всегда найдете, чем порадовать себя и согреться холодными зимними вечерами. Профессиональные консультанты помогут сделать ваш выбор легким и быстрым. Откройте для себя мир «Бристоль».
Продолжается программа «Персонально ваш». Сэм Клебанов в студии «Эхо Москвы». Меня зовут Алексей Соломин, Алексей Нарышкин. Итак, вы сказали, что не пойдете в рамках акции протеста.
Да.
А
вот
что же это...
Я сказал, значит, что, да, что если, например, я пойду проголосую за альтернативного кандидата, да, то я могу сказать, знаете, нас целых 8% выбрал Ксению Собчак. Да? Ну, он сказал, ну, окей, у вас 8%, поэтому сидите и не высовывайтесь, потому что народ
просит. В рамках президентской кампании 8% – это огромное число.
Это огромное. Понимаете, это огромное в рамках российской президентской кампании, где все, аж целых 8% проголосовало за другого человека.
Сейчас это даже право оппозиции говорить, мы не кучка отщепенцев.
Мы большая кучка отщепенцев. Мы чуть больше, чем микроскопическая кучка отщепенцев. Ну, 8%, ну, правда. Ну, это, знаете, когда мы следим за какими-то выборами...
Слушайте, для Собчак, которая объявила о своих амбициях политических несколько месяцев назад, это будет очень круто.
Это будет, ну, замечательно. Я буду за него очень рад. Да?
Хорошо, но договорите.
Теперь я скажу. К примеру, если я не иду на выборы, да, и, к примеру, явка составляет, ну, в прошлый раз она была 65%. В этот раз она будет, скорее всего, мне кажется, ниже, потому что многим надоело. Многие все-таки разочаровались за это время, потому что было серьезное довольно-таки падение уровня жизни, и вообще много чего произошло.
На президентских выборах, в принципе, всегда довольно одинаковая явка.
Посмотрим.
Да.
Она может упасть. Да? И, к примеру, если даже взять, например, вот что Навальный так же популярен, как Прохоров, к примеру. Да? И его эти 8% тоже присоединяются к бойкоту. Значит, мы уже вычитаем 8%, получается там 57, и, может быть, она еще упадет там на 7, 8, 9% просто по естественным причинам. Потому что надоело людям, ну, сколько можно одно и то же делать вот год за годом. Так вот, если вдруг явка оказывается в районе 50%, а, может быть, даже и меньше 50%, то можно сказать, что мы принадлежим к большинству, которое все-таки не пошло, которое отказалось в этом участвовать. Это уже довольно серьезная такая моральная заявка. И вот с такой явкой сложно очень претендовать на какую... Это никак не подрывает легитимность президента. Потому что есть конституция, нет нижнего порога явки. Если придет 10 человек, все проголосуют, будет президент. Да? Но это подрывает такой дискурс какой-то вот особой... посланных свыше фигуре.
А ничего не доказать этим. А с чего взяли, что те люди, которые не пришли, что все они выборы бойкотировали? Кто-то просто убежден, что все равно выберут Путина.
Я не говорю так, но опять же, люди не приходят по разным причинам. Угу. Люди, которые выбирают каких-то оппозиционных кандидатов из тех, которые ездят, тоже по разным причинам. Не потому, что, например, им очень нравится Жириновский. Некоторые вообще говорят по приколу. Или там за Ксению Собчак. Но это все равно показывает, что такой вот прямо вот уникальной всенародной поддержки, которая вот делает президента не просто президентом, а венценосным национальным лидером, ее, в общем-то, уже нету. Она как-то начинает выветриваться. Это меняет дискурс на будущее. Опять же, я читал множество аргументов, которые объясняют, почему это плохая стратегия. И я даже готов с ними согласиться. Мне просто кажется, что остальные стратегии, они вот из того, что есть на сегодняшний день, еще хуже. И я, опять же, даже читал аргумент, например, мне пишут, ну вот, а что там легитимность? Вот Европарламент, да? Явка в разных странах там от 15 там, до 30%. И ничего, никто же не говорит, что Европарламент нелегитимен.
Ну, в представлении россиян Европарламент – это структура, которая может раз, например, в год или два выпустить какую-нибудь антироссийскую резолюцию, и все. Но это все-таки не да, Европейский совет, чтобы какие-то решения конкретные делать.
Да, какая-то структура, которая решает какие-то общие вопросы.
Поговорить.
Нет, площадка. Иногда, может быть, могут возникнуть какие-то ситуации, которые тоже наэлектризуют национальную базу. Например, захотят ввести общую европейскую армию. Вдруг Европарламент станет для всех очень важным и интересным. Mm-hmm. Да? Но пока что решаются какие-то такие довольно далекие от повседневной жизни вопросы. Мы голосуем, да, но мы не говорим. Знаете, вот не будет этого Европарламента вот в том персональном составе, который есть. Не будет Европы. Конечно, будет. Но будет другой Европарламент. Не этот, так другой выберут. Поэтому тут все-таки вот в России такой персоналистский режим. Очень важен этот символизм народной поддержки.
Каким шведские СМИ рисуют Владимира Путина? Плюсы, минусы? Вот если он хороший, то в чем он хороший? Если он плохой, то что припоминает Владимиру Путину?
Так, пытаюсь вспомнить, что хорошего писали про Владимира Путина в шведских СМИ.
Ну, потому что, слушайте, написать просто «Владимир Путин плохой, тиран, авторитарный режим».
Мне кажется...
Это на поверхности, а вот так вот, если копать.
Мне кажется, что-то хорошего писали про Путина довольно давно, когда вот был период бурного экономического роста, когда он только пришел к власти, особенно во время первого срока, когда, в общем-то, Россия воспринималась так довольно упрощенно, как хаотическое государство, которым управлял уже не вполне вменяемый, часто нетрезвый президент, который был, по-своему, конечно, симпатичен.
Подождите, последняя Нет. хорошая публикация про Путина была, когда он первый срок у него начинался?
Ну вот, я пытаюсь вспомнить, может быть, я что-то упускаю, я так, в общем-то, подписан на, читаю много шведских газет, но...
Ну хорошо, хвалебных нет, а что Путину вменяет в вину?
Ну, много что. Во-первых, начнем с...
Вообще, вот смотрите, какие вещи для европейцев сразу являются такими маркерами? Ах, он, не знаю, притесняет геев. О, все это...
Это конечно, да. Во-первых... Конечно, такая вот...
Ну, на самом деле, я не знаю, Владимир Путин не притесняет геев, это как-то
бросил,
но есть закон.
Нет, Владимир Путин не притесняет геев, но все так, как Владимир Путин нас... как бы персонифицирует российский режим, то все, что есть плохого в этом режиме, так или иначе привязывается к Путину. Это гомофобия, это война на Украине, это аннексия Крыма, которую, в общем-то, ни одна страна не признала.
Это KGB.
Это, опять же, вот создание ситуации, когда... когда у каких-либо его серьезных, его реальных противников отсутствуют любые вообще электоральные перспективы. Это падение уровня жизни, это девальвация валют. Ну, вот посмотрите, все, что вокруг происходит, все, что вам не нравится, так или иначе, можно найти публикацию, которая как-то это привязывала бы к Путину. Потому что положение такого национального лидера, который управляет страной больше всех, ну, после Сталина, оно, в общем-то, обязывает брать на себя, то есть, ну, к тебе прилипает все, что...
В этом все, смысле российский...
Да, естественно, Олимпиада, да. Конечно, тоже, да, вот.
В смысле, допинговые
скандалы, естественно, они тоже восходят каким-то, не напрямую, может быть, но давно говорится, что это должно было, могло быть только санкционировано лично Путиным, хотя доказательств, конечно, нет.
Я правильно понимаю, что русские, россияне в западной прессе рисуются такими лузерами, ну, которые вот они живут под Путиным все это время, ничего не меняют, оппозиции так и нет, как будто бы их все устраивает. То есть Россия это где-то вот там вот после Северной Кореи?
Не-не-не, это скорее все-таки это даже лучше, чем Венесуэла. Не то, чтобы это ближе к Северной Корее, да? То есть, ну, Россия как одна из тех стран, опять же, если брать имидж ее в прессе, где действуют формальные институты демократии, которые не действуют в Северной Корее, где проходят какие-то даже процессы выборов, где, в общем-то, есть оппозиция, есть такие люди, как Навальный, которые, против которых возбуждаются уголовные дела, это тоже пишется, что это дело, ну, по крайней мере, как говорит сам Навальный, политически мотивировано, что это подтверждено Европейским судом по правам человека и так далее. Но все-таки, где вот какая-то демократическая ширма и какое-то движение есть. Нет, это далеко от Северной Кореи. Да я бы не сказал, что россияне рисуются такими лузерами, потому что, ну, люди живут в той стране, которая вот сейчас у них есть. Нет же особого...
Но это же народ раз в несколько лет может и имеет право и должен выбирать себе президента.
Да, ну, понимаете, сейчас уже, мне кажется, сложилось такое понимание, что...
Это просто получается, какие-то россияне безвольные, но вот послан сверху такой президент, и они вынуждены мириться с этим.
Я вот не видел такого, что вот как-то именно россиян обвиняли в безволе, что они вот не способны взять и как-то изменить свою жизнь. Речь все-таки идет о том, что
Путин узурпировал власть.
Нет, что власти, это не только уникальная ситуация для России. Россия вот описывается в тех же терминах, как, например, современная Польша или Венгрия. Это страны, где авторитарные власти или власти, которые в той или иной степени авторитарности, власти, стремящиеся к авторитаризму, используют в своих интересах весь арсенал тех средств, которые как бы дает им демократия. Да? Сейчас, мне кажется, многие вообще авторитарные правители после вот многих лет Путина, после того, что делает Трамп или правители с авторитарными замашками, говорят, а что, можно было? Что мы раньше-то молчали? Сейчас вдруг там публикация, что в Мексике правительство начинает там подкупать газеты, там просто финансировать их, чтобы газеты были менее критичными и так далее. То есть это такой вот тренд, был хороший год для автократов во всем мире, где вот, и я думаю, Путин для них является таким вот как бы примером для изучения технологий, как это можно использовать.
Вы, Сэм, известный сторонник ЗОЖ. Скажите, пожалуйста, странный вопрос сейчас будет. Вот я сегодня просто перед эфиром смотрел на Владимира Путина, и у меня появилась сначала одна трансляция. Путин приносит документы в ЦИК, потом Путин через несколько минут уже на заседании Госсовета. Вот если опустить какие-то версии, что Путин, не знаю, там, различными средствами накачан, и, в общем, чудеса пластической хирургии, в чем, как вам кажется, может быть, секрет такого здоровья Путина, какого-то, может быть, активность небывалого, да, потому что 65 лет, и он такой вот живчик, вчера на елку его дети терзали, но ничего, он встал, отряхнулся.
Хоккей играет, да, хоккей. Может быть, даже вот это иногда все-таки отмечается, что он находится в очень хорошей физической форме. Вот видите, все-таки не только...
В чем вот секрет? Может быть, ваш какой-то совет россиянам, которые смотрят на Владимира Путина, восхищаются.
Мне было бы интересно узнать, чем он питается. Потому что вы скажете, что я сторонник ЗОЖ, я сторонник максимального ограничения углеводов. Мой рацион в основном состоит из такой вкусной жирной пищи. И мне интересно, может быть, Путин делает то же самое, потому что, в общем-то, это рацион, который замедляет процессы старения.
Вы помните, был какой-то фильм на НТВ, да, где как раз показывали медведя.
Я запомнил Путина, оттуда какой-то
творог
чудесный,
они ели.
Вот этот, да, не творог, а какой-то комплекс, там чеснок в этом всем, это собственный его какой-то рецепт.
И Red Bull.
А? Нет, никаких. Ну, то есть что-то здоровое. Я-то думал, что там следят за этим.
Публиковал бы свое меню.
Ну, может, перед выборами сейчас как раз хорошо зайдет.
Это предвыборная программа.
Конечно. Конечно, он выглядит лучше, там, чем 95%, наверное, его ровесников.
Вот бы Владимир Путин опубликовал программу, и вы бы поверили в него как в настоящего лидера нации.
Настоящего инструктора по здоровому питанию.
Но не президента.
По крайней мере, не мой президент, я вообще не россиянин.
Сэм Клебанов в студии радиостанции «Эхо Москвы». И я напомню, что мы вещаем еще и в Ютьюбе, на канале «Эхо Москвы» в Ютьюбе. Алексей Соломин, Алексей Нарышкин ведут программу «Персонально ваш». Сегодня никуда не уходите, потому что через несколько минут мы вернемся в студию и продолжим наш разговор.
«Персонально ваш». «Персонально ваш».
15:35. Продолжаем программу. Сэм Клебанов, студия радиостанции «Эхо Москвы». Алексей Соломин, Алексей Нарышкин. Вот по некоторым каналам, в Телеграме, в частности, канал НТВ сообщает с пометкой «Молния СМИ», сообщают о гибели Ильи Аверьянова. По некоторым данным, сотрудники СОБРа убили человека, захватившего, из-за которого начался инцидент на фабрике «Меньшевик» в ходе боестолкновения. Мы сейчас следим за развитием событий, проверяем эту информацию. Еще раз, это пока сообщение СМИ, оно пока не подтверждено официально представителями того или иного силового ведомства. Как только будет на лентах какая-то более точная и ясная информация, мы, естественно, еще раз об этом скажем. Ну, вот для нас просто это хороший повод еще перейти с выборами. Мы пока сделаем паузу. Я напомню, что сегодня...
Алексей Навальный будет в 19 часов со своим особым мнением. Слушайте этот эфир и смотрите на канале «Эхо Москвы» в YouTube. Вопросы, кстати, на сайт можете присылать. А вот, ведет Алексей Соловьев.
Вот эта ужасная история с бизнесменом, который утверждает, что пошел на этот радикальный шаг. Напомню, убил человека там в результате прессинга жесткого со стороны правоохранителей, рейдерских захватов. Он говорит, что пережил немало. Вот с вашей точки зрения, как к этому можно относиться? Есть ли возможность оправдать его?
Это очень сложно сказать, а как и очень многие другие, как практически все наши слушатели, я даже ничего не знал о существовании этого бизнесмена, буквально вот с первой новости прочитал по дороге сюда. Мне кажется, произошла очень серьезная трагедия, и предстоит просто разобраться в ее причинах и как-то их осмыслить. Вот когда говорят, что его довели, что это вот рейдерский захват и прочее, мне, конечно, интересно было очень узнать подробности, потому что это немного напоминает... Понятно, эта история очень кинематографичная, там можно сразу вспоминать много примеров из кино. Мне она напоминает, естественно, фильм «Левиафан», о том, как вдруг человек оказывается бессильным перед системой. Я напомню, что в основе той истории был случай, произошедший в Америке, где в финале человек, которого так вот тоже довели, и власти, и какие-то там конкуренты, связанные с властями, он просто сделал бронированный бульдозер и снес полгорода, пока там его тоже, по-моему, не застрелили. И Андрей Звягинцев решил, что все-таки вот русский человек вряд ли на такое пойдет и будет, наверное, вот терпеть, мучиться и пострадает. Вот сейчас мы видим пример того, что и в России люди, в общем, доведенные до какого-то отчаянного состояния, берутся за оружие. Но, опять же, я не знаю подробностей, я не знаю, в чем это заключалось. Но вряд ли люди просто так вдруг директор фабрики кондитерской, такая вроде вполне мирная должность, вдруг начнет там открывать огонь.
Но мы же не можем это оправдывать.
Мы не можем это оправдывать, потому что это преступление, но хотелось бы просто понять, что произошло и почему это происходит. Ведь если мы не оправдываем его, то это не значит, что мы должны оправдать тех, кто его до этого довел.
Молнии идут, полиция пока, вот МВД официально сообщает сейчас, Интерфакс сообщает со ссылкой на МВД, полиция не обнаружила стрелка на территории меньшевика, зона поиска расширена, территория фабрики «Меньшевик» полностью проверена полицией и Росгвардией. То есть такие противоречащие на самом деле сообщения. Еще раз повторю, в телеграм-канале НТВ появилось сообщение со ссылкой на СМИ, правда не указывается какие, что в ходе боя столкновения, что Аверьянов был убит, а МВД на данный момент сообщает, что пока экс-директора не нашли. В Швеции же тоже совсем недавно произошел вот этот случай в синагоге.
Я бывал много-много раз.
А как вы объясняете, ну, Швеция, это же страна победившего социализма.
Во-первых, перестаньте говорить, Швеция нормальная у нас капиталистическая страна, просто серьезными там какими-то защитными, так сказать, защитными сетками. Да? Есть такие вещи, как там...
Уровень счастья по многим рейтингам у вас какой-то запредельный. Нет,
страна, да, по всяким мировым формальным рейтингам Швеция всегда находится там в первой тройке, пятерке, в лучшем случае десятке. Да? А в Швеции действительно произошло нападение на Гетеборгскую синагогу, не такое драматичное, никто не пострадал. Кинули пару бутылок с зажигательной смесью, которая сгорела на парковке, тем более там пошел дождь, да, в общем-то, даже я был на следующий день, здание не пострадало, потом пришли, люди весь день ходили, клеили там, как играть, много цветы, бумажные сердечки, слова поддержки, как это часто происходит после каких-то терактов, но даже и терактом не назовешь, потому что это было такое вот неприятное происшествие. А Швеция вдруг обнаружила, что особенно сейчас есть довольно серьезная угроза для еврейских организаций и вообще для синагог, для школ и так далее. Незадолго до нападения на синагогу состоялась демонстрация в Мальме. которая как бы была против решения Дональда Трампа поддержать, то есть признать Иерусалим столицей Израиля, но люди сканировали, армия пророка идет, мы будем убивать всех евреев. Угу. Что, в общем-то, к Дональду Трампу... В Швеции, да. Интифада начнется из Мальмё. Угу. Вот. На следующий день произошло событие в Гетеборге, потом опять в Мальму кинули тоже бутылку зажигательной смесью вот в такую вот, на еврейском кладбище. Опять никто не пострадал, но все равно это довольно серьезное происшествие. То есть вот этот всплеск был связан с решением Дональда Трампа признать Иерусалим столицей, но причины, которые к этому всплеску привели, они, конечно, гораздо глубже. Я читал, что по одному из опросов в Dagens Nyheter было написано, в среднем по Швеции людей, которые считают себя антисемитами, ну, или которых можно признать антисемитами, всего лишь 5%. Швеция одна из наименее антисемитских стран Европы. Потому что в средние века, когда все были эти погромы, когда вот был такой институциональный антисемитизм, в Швеции евреев не было, а когда они начали в Швеции появляться, уже были довольно просвещенные времена. И как раз в Гетеборге это было первое место, где в Швеции появились евреи, и всегда евреи были активно очень участвовать в жизни города, даже прочитал, что Гетеборг называли Юдеборг. Именно потому, что очень много было евреев вот в городском совете и так далее. То есть Гетеборг всегда был очень таким открытым и толерантным в этом отношении к городу. Но при том, что в среднем по Швеции евреев, антисемитов 5%, среди иммигрантов из преимущественно мусульманских стран, их там то ли 35, то ли 39%. Опять же, это не большинство, но это очень-очень значительное меньшинство. И когда вот сейчас произошел большой приток иммигрантов из ближневосточных стран, где антисемитизм является... частью государственной идеологии, это, естественно, не могло не сказаться на уровне антисемитизма в Швеции. И опять же, я не склонен к таким очень простым формулировкам, но впускали всех, вот теперь расплачивайтесь. Да, ну, Швеция выполняла какие-то свои гуманитарные обязательства. А может быть, она их выполняла слишком ретиво, об этом сейчас ведутся в Швеции большие споры. Тем не менее, мы, как страна, не можем сказать, знаете, мы не пустим никого из Сирии, потому что мы считаем, что 40% это антисемиты. Хорошо, а чем 60% провинились, что 40% антисемиты? Но, тем не менее, это возникает большая проблема. Проблема усугубляется тем, что очень долго шведские СМИ и политики вообще боялись на эту тему говорить. Потому что считалось, что вот мусульмане, они сами такая вот преследуемая группа, что исламофобия, так называемая, гораздо больше проблем. Вот я читал статью такого шведского писателя, очень левого толка, Яна Гейо, который в основном сочиняет детективы, очень популярен этим, но при этом еще такой активный публицист. И вот была статья его двухлетней давности, где он просто поднимал насмех тех, кто говорит об угрозе антисемитизма в Швеции, потому что исламофобия гораздо более важная проблема, гораздо более распространенная. Потому что от нее страдает больше людей, просто потому, что мусульман в Швеции больше, чем евреев. Но одно не отменяет другого. И считалось так, что вот если вот есть одна группа, которая находится в тяжелом положении, которая атакует другую группу, давайте не будем. Им и так вот мусульманам тяжело. Чем будем еще говорить, что они антисемиты? Ну, антисемиты. Ну, что с ними тут поделать? Сейчас вдруг что-то изменилось. Сейчас об этом заговорили все, от практически всех газет, которые говорят, как же так, ведущие СМИ об этом не говорили столько лет. Но они, вы же сами ведущие СМИ, почему вы об этом не говорили столько лет? До премьер-министра Швеции. Поэтому, может быть, что-то, по крайней мере, вот на уровне какого-то общественного обсуждения будет меняться. И сейчас же они стараются как-то вести какую-то воспитательную работу, чтобы хотя бы объясняли людям, которые приехали в Швецию, что, вообще, ну, что можно, что нельзя, как вообще общество устроено. И арестовали двух человек за это нападение. Один оказался выходцем из Палестины, другой из Сирии. Если их вина будет доказана, так как они недавно приехали, то, в общем, скорее всего, их вышлют из Швеции. Это будет очень такой серьезный сигнал для всех остальных, потому что в Швеции, если тянет гражданство, ты совершаешь преступление, которое тянет, по-моему, больше, чем на полгода тюрьмы, то тебя могут выслать из страны. И, возможно, это случится, а вот это, конечно, полгода тюрьмы, это, ну, многие скажут, ерунда, тем более шведской тюрьмы. А вот высылка из Швеции, лишение возможности там остаться, это будет серьезно.
Серьезная проблема. Еще есть одна история шведская, которая тоже приобретает достаточно широкий резонанс. Закон о согласии, так называемый, по которому, если мужчина не получил однозначного согласия у женщины перед занятием сексом, то он будет считаться насильником.
Да, эта история обросла вообще множеством таких фиктивных подробностей в России. Во-первых, это еще не закон, как был сказано, даже на Первом канале. Это законопроект, который очень интересно, примут или нет. Во-вторых, в законопроекте ничего не сказано о мужчине и женщине. Просто сказано о партнерах, которые должны получить друг у друга однозначное согласие. Никто не должен никого принуждать.
То есть мужчины тоже защищены, хотите сказать?
Например, от других мужчин.
Всякий а почему мог. Сразу вот так?
И от женщин,
что
да,
за,
и прочее.
Что за гомофобные такие сразу?
Не-не-не, почему? Нет, я говорю, что это связано с любыми отношениями, и однополыми, и разнополыми. Там как-то никак не говорится, что ему мужчины должны у женщин просить. И сказано, что согласие может быть в любой форме. Это не обязательно должно быть даже устным. Что партнер должен отчетливо показать.
Расписка.
Нет. Просто хотя бы своим поведением. Что каждый из партнеров
подмигнуть.
Готов и желает вступить в эти отношения.
А доказательства потом? Доказательная база.
Об этом говорят очень много юристов, что доказательная база будет очень сложной. Но бывало довольно много дел. То есть, было несколько таких громких дел. Когда не смогли осудить, когда было явное изнасилование, групповое, за именно изнасилование, потому что не могли доказать, что жертва сопротивлялась. Вот, знаете, жертве не надо сопротивляться. Она просто может сказать, что знаете, я не могла дать согласие, что эти пять человек вдруг займутся со мной тем, что они занялись. А может быть, даже с одним была бы готова, к примеру. Да? То есть, сейчас, как бы, изнасилование считается секс с применением силы, угроз или при беспомощном положении жертвы. Например, жертва была сильно пьяна и не могла сказать ни да, ни нет. Сейчас это будет считаться, согласно законопроекту, секс, когда партнер не показал свое желание вступить в секс.
Слушайте, вот у вас в Швеции нечего депутатам
почему?
Делать.
Почему нечего делать депутатам?
У нас вот здесь говорю, проблемы, жизнь кипит.
Посмотрите, что происходит.
Путин четвертый срок.
В этом году у нас такого, такого нету. Поэтому мы занимаемся проблемами, которые связаны как с повседневной жизнью людей. Вот эта компания MeToo, она в Швеции стала одним из главных событий года. А журнал Time назвал персоной года женщин, которые нарушили молчание. То есть вдруг выясняется, что проблема сексуальных домогательств это довольно серьезная проблема. Проблема сексуального насилия тоже серьезная проблема. Поэтому общество как-то пытается реагировать. Законодатели пытаются реагировать. Многие, говорят, что, возможно, этот закон излишне популистский, что он ничего в юридической практике не изменит. Ну, потому что, когда два человека сказать, что вот она показала всем своим поведением, что хочет секса, она говорит, нет, этого не показывала.
Слово против слова.
Да, слово против слова, и, скорее всего, ничего не изменится. Да? Хотя, опять же, говорю, есть несколько дел, я точно знаю, я читал про них в прессе, что при новом законе они бы все-таки закончились бы обвинительным приговором. Потому что и этим законом...
Ну, то есть, полезно. Нормально законодатели реагируют на новые вызовы.
Но, как сказал министр юстиции Швеции Морген Юхансен, этот закон должен быть важным сигналом шведским мужчинам и подросткам. Да? Все-таки там сказано, в законе ничего не сказано про мужчин, но считается, что практически 90%, сколько, 95% дел о сексуальном насилии, в них задействованы мужчины. Поэтому этот закон, он имеет скорее такое декларативно-педагогическое значение, что изнасиловать не просто, когда тебе сказали там нет и стали от тебя отбиваться кулаками, а когда тебе не сказали да. Опять же, говорить не обязательно письменно или просто сказать да, дорогой, я хочу секса. В 99% случаев, когда пара хочет заняться сексом, обе стороны понимают, что вторая, что партнер этого хочет. Поэтому в повседневном...
Так обычные насильники в суде говорят.
Вот ему это сложнее, мне все-таки кажется.
Ну, довольно странная все-таки история. Ну, по крайней мере, для нас здесь в России, когда ты выпускаешь законодателей в свою постель. Ну, и они начинают разбираться, кто там...
Ну, принуждение,
что сказал. Тоже,
как бы...
Ну, да. В Швеции есть свой Харви Вайнштейн?
Да, только его не называют по имени. Там есть такой человек, которого называют культур-профиль. То есть, культурный профиль. Некий человек.
Как который... Алексея Навального прям тоже по имени не называют.
Ну, в Швеции, мне кажется, это другие законы.
То есть, какой-то собирательный образ,
не,
что ли?
Не-не-не.
Ну, чиновник из Минкультуры, который...
Нет, там такая история. Там некий человек, который владеет клубом в Стокгольме. Очень такой влиятельный человек, где собирается вся культурная элита. Который связан очень сильно со Шведской академией, которая вручает, между прочим, Нобелевскую премию. Это был большой скандал. Именно он подоспел буквально за две недели до Нобелевской премии. Который, как выяснилось, ну, получал постоянный грант от шведской академии, который чуть ли там не нашептывал, кому там надо дать там премию по литературе, uh-huh. но при этом вдруг очень много женщин сказало, что там он их принуждал в довольно жестокой форме к сексу. И вот эта вот дружеская коррупция, где он был сам завязан с академией, она вдруг сейчас всплыла. Да, но при этом никто, вот мне говорят, ну, в Стокгольме, типа, вот все, кто входит в этот круг, все знают, кто это. Я не живу в Стокгольме, я живу в Гетеборге, поэтому я не знаю. Но это активно обсуждается.
А позвольте, у нас осталось 3 минуты. Важная тема. В первое чтение Госдумы был принят законопроект, связанный с выдачей прокатных удостоверений, в том числе для фестивальных фильмов,
это
которыми вы занимаетесь. Да, я знаю просто, что он вас
да.
очень возмущает.
Да,
в чем его проблема?
Я там скажу вроде сейчас. Нет. Это законопроект, который разрушает вообще всю систему фестивального и ретроспективного показа в России. Он требует, чтобы каждый фильм, который показан на кинофестивалях, получал прокатное удостоверение. Это сложный и дорогой бюрократический процесс. Для просто 2 фестивальных показов проходить его бессмысленно. Это просто не окупается. Это занимает слишком много времени. Но там освобождаются от прокатного удостоверения фильмы, которые показываются на фестивалях, где есть конкурсная программа, которые идут не больше 10 дней, и которые были созданы самые поздние в прошлом году. Ну, то есть, вот у нас сейчас 2017 год, можно
сделать исключение фестивали
для 2016 года фильма.
Да.
Старье.
Да. Ну, да. Нет, это не старье, это свежий фильм 2016 года. На всех хороших фестивалях есть программа «Ретроспектив», где показывают фильмы, которые невозможно увидеть по-другому.
Угу.
Эта тема закрывается вообще.
Только с прокатным удостоверением.
На московском теперь кинофестивале всегда прекрасные ретроспективы. Второе. Есть много фестивалей, где нету конкурсной программы. И она там не нужна. Там просто собирают фильмы, которые по-другому в России не увидят на большом экране.
Угу.
Для этих фестивалей все. Исключений больше не будет делаться. Есть много фестивалей какого-то национального кино. Например, проводят посольство Швеции, ну, Японии, да. Мексики, Таиланда. И там тоже каждое посольство собирает делать фестиваль, где показывают именно то кино, которое по-другому российский зритель бы не увидел. Теперь он не увидит его вообще никогда. То есть это очень сильно объединяется.
Нет, почему не отчаивайтесь? Прокатчикам, по-моему, дают сигнал переходить в интернет. Там какие-то площадки создавать.
В интернет тоже, кстати, требуется прокатное удостоверение. Не обольщайтесь. У меня сейчас для каждого фильма, который я даю в интернет, требует прокатное удостоверение.
Это, смотрите, если говорить о вас, вы же продюсер, вы занимаетесь фестивалями сами. На вас это как лично?
Конечно, скажется? Я постоянно, у меня просят там какие-то фильмы, чтобы я дал для какой-то ретроспективы. Многие фильмы даже нет прокатных удостоверений, потому что я их купил, не выпускал в прокат, например, продавал на телеканалах. Их не было на большом экране. Но, например, делать ретроспективы какого-то режиссера, я их могу показать на большом экране.
Uh-huh.
Все. Это уже больше сделать невозможно. И зачем это надо, я не понимаю. Ни в каких других странах такого вот сложного, ну, так и в нормальных странах, институт прокатного удостоверения нету. Даже в Белоруссии такого нету.
Чтобы в России показывали только правильное патриотическое кино.
Белоруссия, Казахстан, Украина, везде показать кино очень просто. Особенно на фестивале. Вообще никаких проблем
там не возникает. Там медийского нет.
То есть каждый фестиваль показывает любое кино, которое только вот ему нравится и которое, ну, не противоречит просто закону.
Угу. Сэм Клебанов в студии «Эхо Москвы», Алексей Соломин, Алексей Нарышкин. Это была программа «Персонально ваш». Мы дневной разворот продолжим через 10 минут.